понимает только язык силы или страха. Что ж, сейчас мы это смешаем». Я медленно поднялся из-за стола, театрально вздохнул. Изобразил прискорбие из-за того, что мне предстоит сделать. Парень продолжал орать, но я уже не слушал слова. Полицию вызывать слишком муторно. Сами разберемся. Я принялся действовать. Анализ был завершен. Теперь я точно знаю, на какие рычаги в примитивном разуме нужно нажать. «Полина Викторовна», — произнес я негромко, но так твердо, что крик незнакомца мгновенно оборвался на полуслове. «Встаньте, пожалуйста, подальше от пациента. У него расширены зрачки и характерный тремор пальцев. Это терминальная стадия». Я медленно, с легким хрустом, натянул на руки латексные перчатки. В тишине кабинета этот звук воспринимался особенно угрожающе. «Слышь, ты что там бормочешь?» Парень попятился. Он явно был сбит с толку. «Острая параноидная шизофрения с эротоманическим бредом», констатировал я, доставая из шкафчика новенький пятикубовый шприц. Я демонстративно вскрыл упаковку. «Полина, готовьте галоперидол. Двойную дозу. А лучше сразу аминазин. Объект социально опасен. Кем он там себя назвал? Почти мужем. Видите, как у него дергается левое веко? Это предвестник агрессивного припадка. Сейчас начнет кидаться на людей». Полина тут же поняла мой план. «Будет сделано, Алексей Сергеевич», — холодно ответила она и принялась безжалостно готовить раствор. Затем мигом передала мне готовый шприц. Я выпустил из иглы тонкую струю физраствора. Разумеется, в шприце была обычная соленая вода. Никаких препаратов. Но, судя по изменению эмоционального фона, наш пациент уже почувствовал, что ему уготована зловещая судьба. «Полегче, доктор!» Парень вскинул руки, прикрылся от шприца. «Я не шизик. Я просто Катю ищу. Вы что тут вообще сдурели?» Типичное отрицание болезни, я сделал шаг к нему, перехватывая шприц, как боевой нож. «Полина Викторовна, вызывайте санитаров. Скажите, код фиолетовый?» Пришлось придумать на ходу. «У нас принудительная госпитализация на полгода. До выяснения причин его зацикленности на Екатерине». Полина, надо отдать ей должное, даже бровью не повела. Она спокойно потянулась к телефонной трубке, не сводя с мужчины своего невозмутимого взгляда. «Понял, понял. Психи чертовы». Парень рванул к двери с такой скоростью, будто за ним гналась стая бешеных собак. «Да ну вас к лешему! Забирай Катьку! Она того не стоит. Ненормальный!» Дверь грохнула так, что зазвенели стекла в шкафу. В коридоре послышался топот. «Сбежал!» Я медленно выдохнул, снял перчатки и бросил шприц в лоток. Полина также спокойно положила трубку. Она даже не начала набирать номер. «Код фиолетовый?» — уточнила она. «В нашем регламенте такого нет. Зато в его воображении теперь есть». Я усмехнулся и вернулся в свое кресло. «Психотерапия — это не всегда разговоры о детстве. Полина, иногда это просто вовремя показанная иголка», — самоизлечился парень. «В рекордные сроки. Записать в журнал?» Она придвинула к себе ведомость, и мне показалось, что в уголках ее губ все-таки мелькнула тень улыбки. Жаль, но он не был записан. И полис со СНИЛСом не принес. «Придется сделать вид, что этого пациента у нас не было», — развел руками я. Удивительно, но Полина даже хихикнула. Ей наше первое общее приключение явно понравилось. «А впереди таких приключений у нас еще очень много. Рабочий день перевалил за экватор. Очередь в коридоре была не такой уж и большой, но с каждым пациентом приходилось возиться по полчаса. Пожилые люди с жалобами на нервы, призывники с отсутствующим взглядом и молодые матери, обеспокоенные гиперактивностью своих детей. Классика. Рутина. Пока что ничего интересного». Полина работала как отлаженный механизм, без лишних слов заполняя формы и подклеивая результаты анализов. Я взглянул на время. Прошло уже 4 часа, а от Макса ни звука. Странно. Для Мэтт Макса собеседование на вождение старой «Газели» не должно было стать экзаменом в космонавты. Либо Михайловский его все-таки завернул. Либо Макс уже вовсю обкатывает служебный транспорт, забыв обо всем на свете. В кармане коротко пискнул телефон. Я невольно дернулся. Решил, что это Макс все-таки удосужился рассказать об итогах беседы с заведующим. Но на экране высветилось уведомление от неизвестного номера. Я открыл сообщение, и по затылку пробежали мурашки. Это был не Макс. «Приходи за гаражи у старого завода. В 7 вечера. Если не явишься, тебе даже место на кладбище не понадобится. В лесу закопаем». Глава 5. «Приехали, моя остановочка». Это было неизбежно. Рано или поздно кто-то должен был ворваться в мою новую жизнь и высказать угрозы. И вот свершилось. Самое время разобраться, кто именно решил похоронить меня в лесу. А ведь вариантов куда больше, чем кажется. Их очень много. Я медленно убрал телефон в карман и продолжил машинально подписывать очередную справку здоровому пациенту. Чисто для трудоустройства, формальность. Но в голове закрутились шестеренки. Я взвешивал свои шансы и перебирал список своих доброжелателей. А список этот, честно говоря, выглядел как телефонная книга. Врагов у меня сейчас больше, чем пациентов во время весеннего обострения. Смена паспорта и покупка личности Астахова в свое время казались гениальным ходом. У меня было на то две веские причины. Первая – профессиональные нужды. Я хотел работать в своей стезе, лечить мозги, а с клеймом судимости и отсутствием диплома в любую клинику путь заказан. Тело ЗК авторитета – плохой фундамент для врачебной практики. Тем более я не готов потратить еще 10 лет на бессмысленное обучение в университете. Ведь и так знаю куда больше, чем любой местный доцент. Вторая причина – мои бывшие коллеги по криминальным кругам. Те, с кем предшественник делил нары и сомнительные доходы, очень не хотели отпускать ценный кадр на вольные хлеба. Они настойчиво зазывали меня обратно в преступную среду, потому что старый владелец этого тела что-то от них утаил, что-то очень весомое, какую-то заначку, тайник или информацию, о которой я, как попаданец, не имел ни малейшего понятия. Для них я старый босс, который решил поиграть в амнезию и прикарманить общак, но на этом мои беды не заканчивались. Настоящий Астахов, чью фамилию я теперь ношу, тоже оказался тем еще подарком. Этот грядоктор где-то крупно накосячил в своем прошлом городе. Его ищут за долги, и, судя по тону сообщений, это невежливые ребята из банковских отделов и даже не приставы с их бумажками. Это кто-то другой. Кто-то, кто предпочитает решать финансовые споры с помощью лопаты и глубокой ямы. А теперь самое время ответить на главный вопрос. Вопрос на миллион. Кто из всей этой веселой компании назначил мне свидание за гаражами? Бывшие подельники, жаждущие вернуть свое, или кредиторы врача-неудачника, решившие, что пора вытрясать из меня проценты? Черт его знает. Но в 7 вечера мне придется это выяснить. Кажется, иного выхода нет. Рисковать придется в любом случае. Если не приду сам, то меня будут искать уже в больнице, а это сулит еще больше проблем. Плюс я считаю, что лучше знать врага в лицо. Чтобы бороться с врагами, мне нужна информация. Интерфейс перед глазами мигнул, окрасил мой собственный эмоциональный фон в холодный стальной цвет. Ярость предшественника снова шевельнулась где-то в районе груди. Тело не желало идти навстречу без оружия. Но я отбросил эти мысли, поправил очки и кивнул Полине. «Следующего, пожалуйста. У нас мало времени. Прием придется закончить раньше», — заключил я. Рабочий день пролетел быстро. Последний пациент закрыл за собой дверь, и в коридоре, наконец, воцарилась тишина, которую нарушала лишь шарканье швабры. Санитарки убираются, готовят поликлинику к закрытию. Полина привычно собрала карты в стопку, кивнула мне на прощание и покинула кабинет. Я дождался, пока затихнет стук ее каблуков, и подошел к медицинскому шкафу. Ключ привычно провернулся в скважине. Мой взгляд скользнул по рядам ампул. Жаль, что в этом веке медицина такая громоздкая. В моем времени хватило бы одного пластыря с нейролептиком, чтобы уложить целый взвод вооруженных людей, а здесь придется возиться с типичными шприцами. Выбор пал на сильное седативное, один точный укол в мягкие ткани, и агрессивный оппонент будет пускать слюни ближайшие пару часов. Я должен перестраховаться. На всякий случай. Если за гаражами меня ждет не конструктивный диалог о долгах, а попытка выбить из меня долги предшественников силой, мне понадобится весомый аргумент. Как раз убирал заправленный шприц во внутренний карман пиджака, когда дверь за моей спиной тихо скрипнула. В кабинет вошла Полина. Я замер, не стал оборачиваться. Почувствовал, как по спине пробежал неприятный холодок. Хорошо, что не Капитанов с его вечной подозрительностью. Но Полина — это не намного лучше. Она замерла у порога. Я заметил, что ее взгляд был направлен точно на мой карман. Она видела все. Открытый шкаф, ампулу, шприц. Забыли что-то, Полина Викторовна? Я обернулся. Решил изобразить рассеянность, будто я просто проверяю сроки годности препаратов. Флешку. Коротко бросила она и прошла к своему столу. В компьютере забыла, а там личное. Я активировал нейроинтерфейс. Считывание фона затруднено. Помехи в канале. Система снова споткнулась об ее безразличии. Полина забрала флешку, но вместо того, чтобы сразу уйти, на секунду задержалась, взглянула на меня в упор. В ее глазах не было осуждения или страха, только холодное, аналитическое любопытство. «У препарата, который вы взяли, очень короткое окно действия», — негромко заметила она, поправляя халат. «И вводить его нужно внутримышечно, иначе эффект будет смазанным. Но вы ведь и сами это знаете, Алексей Сергеевич. Я открыл было рот, чтобы выдать какую-нибудь байку про срочный вызов на дом к буйному пациенту, но решил промолчать. Врать ей бесполезно, она все равно не поверит ни единому моему слову». «Решил подстраховаться», — наконец выдавил я, решив, что полуправда сейчас безопаснее. «Мало ли, вдруг меня поджидает наш утренний гость. Как я понял, Катюшу он так и не нашел». Она кивнула, но я понимаю, она мне не поверила. Просто решила не лезть ни в свое дело. «Пока что. Доброго вечера, доктор. Постарайтесь не использовать его без крайней необходимости. Отчетность по этому списку очень строгая», — напоследок произнесла она. «С отчетностью я разберусь. Не беспокойтесь. И вам хорошего вечера, Полина». Она ушла? На этот раз уж точно. Вот и еще одна проблема. Я их уже коллекционировать могу. Но что-то мне подсказывает, что Полина будет молчать. Читается она плохо, но я чувствую, что человек она надежный. После сегодняшнего приема мы прониклись взаимным доверием. Как коллеги, разумеется. Думаю, хотя бы ради этого она не станет рассказывать об увиденном. Я быстро зашагал к выходу, стараясь не привлекать внимания, но в фойе путь мне преградила сцена из жизни поликлинического социума. У самого поста охраны, вальяжно прислонившись к стойке, стоял рослый парень в расстегнутой куртке скорой медицинской помощи. Он увлеченно окучивал молоденькую медсестру из регистратуры, рассыпался в комплиментах и явно затягивал свой перерыв. Заметив меня, он на мгновение осекся, а потом буквально просиял и бросился на перерез. «А Алексей Сергеевич, доктор Астахов, постойте!» Парень, которого, судя по бейджу, звали Денис, едва не сбил меня с ног своим энтузиазмом. «Слушайте, ну вы и кадры нам подогнали. Михаил Михайлович до сих пор крестится, не может поверить в привалившее счастье. Я невольно притормозил. Значит, Макс все-таки не просто прошел собеседование. Он уже вовсю работает. Что, Максим Викторович уже успел отличиться? Поинтересовался я, поглядывая на часы. До 7 оставалось совсем немного. Отличиться? Да он за сегодня вызовов закрыл больше, чем 3 бригады вместе взятые. Денис восторженно замахал руками. Там, где мы обычно 40 минут по дворам тыкаемся, Макс успевает за 10. У него не машина, а истребитель какой-то. Не знаю, что он с ней сделал. Фельдшеры сначала бледнели, а теперь в очередь записываются, чтобы с ним в смену попасть. В общем, он там до утра завис. Вызвался за 2 отпахать. Домой сегодня точно не ждите. Он уже к рулю прирос. Интерфейс включился автоматически. Осмотрел Дениса. Объект. Денис. Эмоциональный фон. Желто-зеленый. Искренняя благодарность и драйв. Рад за него. Коротко бросил я, пытаясь обойти Дениса. Но мне пора. Дела. Постойте. Он заградил проход. Вы же домой? Давайте подброшу. Я как раз на буханке в хозблок иду. Мне по пути. Сэкономите время на автобусе, а то они в это время ходят кое-как. Я на секунду задумался. Пешком до старого завода буду плестись 20 минут, а на служебном транспорте с лихим водителем скорой долечу за 7. Шанс успеть на стрелку вовремя и не запыхаться был слишком заманчивым. Идет. Денис. Подбрасывай. Только не до самого дома, я прищурился, прикидывая маршрут. Высадишь меня у старого завода, мне там нужно одного. Пациента проведать. Без проблем. Он весело хлопнул дверью поликлиники. Запрыгивайте, прокачу с ветерком. У нас теперь в СМП мода такая летать. Как Макс научил. Как бы он их плохому не научил. За его трюками стоит мастерство, а не удача. Другим водителям лучше такого не повторять. Но пока что все вроде идет гладко.